Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня читали Евангелие воскресное, не в том смысле, что воскресенье читается, а Евангелие именно о воскресении, где Господь прямо говорит о воскресении мертвых. И вообще этот отрывок читается всегда на отпевании. В связи с этим как-то у нас уже привычное видение этих слов, внимание, вернее, этих слов, что относятся они именно к тому, кто сейчас уже ушел из этой жизни или ушли из этой жизни еще раньше. Но если внимательно почитать, вообще, в принципе, не бывает слов Господних, которые не касаются сейчас чтущего человека. Когда мы читаем что-то в Евангелии, эти слова предлагаются всегда тому, кто непосредственно читает. То есть в любое время, живой ли он, уже усопший, но тем не менее это относится к душе любому человеку и во все времена и всегда. Именно потому, что для Христа нет живых и мертвых. В нашем понимании. Мертвые есть, но, опять же, это не те, кто оставили свою плоть, свое тело в этом мире, а сами пришли в мир иной. Мертвые для Христа те, которые так и остались для Бога закрыты. Это то, что называет апостол Павел второй смертью. И вот в этом отрывке он обращается к людям, к слушателям, и начинает свое слово с того, что как бы даже усиливает внимание, специально привлекает внимание слушателей двойным словом «аминь, аминь» глаголева. То есть послушайте, сосредоточьтесь, я истину говорю вам, истину, что приходит время, и пришло уже, когда слушающий меня и верующий, пославший меня, имеет жизнь вечную, и на суд не придет, но пришел уже именно в жизнь вечную. Вот как отец имеет жизнь в сам себе, так и Сыну он тоже дал жизнь иметь самому в себе. Тот, который как раз слушает и исполняет, тот этой жизнью и сам исполняется. Получается так, что как раз сама жизнь – это не что, а кто. Вот слушающий меня и исполняющий. В принципе, ведь ни один человек никогда не может это совершенно четкое утверждение церкви. И самоочевидное для любого человека, если он не хочет лукавить самому себе, не хочет хитрить самим собой. Самоочевидно, что ни одну заповедь Божию евангельскую, подчеркиваю, евангельскую, не ветхозаветную, а именно евангельскую, исполнить своими силами человек не может. Вообще наша душа и наша жизнь личная, сама по себе, для Царства Божия не жизнеспособна. И вот страшная правда, и с одной стороны страшная, а с другой стороны для нас весьма, даже не весьма, а как раз великая отрада как раз в том, что Господь пришел, вот Он говорил, не я меч пришел принести сюда, не мир, а именно меч. И этот меч как раз в чем заключается? Чтобы камни на камне не оставить в моей душе от видения моего, личного видения жизни. В том-то и дело, что мы часто называем жизнью существования, когда просто, ну как вот Игнатий Брянчанинов, он очень четко сформулировал, что хочет плотской человек. Его желание, его хотение, житейское благополучие. И больше ничего. За этим ничего не стоит. Именно поэтому мы, уже входя в церковь, мы носим за собой вот этот тяжкий шлейф души, И именно поэтому мы в церковь приходим взыскивать не Бога, как правило, а приходим взыскивать какого-то успокоения, какой-то тревожности в жизни. Можно даже сказать, что значит счастье. Счастье невозможно определить, блаженство невозможно определить, потому что это неизреченное состояние взаимопроникновения божества и человека. А вот счастье можно определить от обратного. Что такое несчастье? Когда тревога какая-то входит в жизнь. Что такое счастье? Бестревожная жизнь. Но бестревожная жизнь сама по себе, она бессмысленна. Потому что смысл обретает человеческая душа, и жизнь обретает смысл только тогда, когда человек разомкнулся и сумел вместить в себя чью-то жизнь другую. И вот эта другая жизнь, она уже эту вот душу человеческую обогащает. И не случайно, смотрите, говорится о том, что в Евангелии, что все небеса, подчеркиваю, все небеса радуются об обращении одного грешника. Да? То есть, понимаете как? Ведь это же очень просто. Какой закон жизни в Царстве Небесном? Человек не живет своими радостями. Он живет только радостью Божией и всех насельников Царства Небесного, в которых воссиял Господь. Ну так понятно, что вот это абсолютное единомыслие и жизнь друг другом заставляют единым дыханием, единой радостью, да, радоваться об обращении любого грешника. В этом смысле Царство Небесное – это как бы один человек. Хотя их много, и каждый особо. Но вот как единство Троицы, в чем оно как раз заключается? Вот эта неизреченная любовь делает троих единицей. То же самое и со всеми насельниками Царства Божия. Это действительно некая единица, потому что они в Боге, а Бог в них. Вот это и есть слышание Слова Божия. Слышание и вера. Слышание Христа и вера, пославшего Его. Тем самым он, кстати, сразу определяет, что насколько они равночастны. Не то, что вот он первый, я второй, вот у нас есть там некий третий. Да нет, церковь всегда очень четко говорит о равночестности лиц Святой Троицы. И вообще-то даже не может, никогда не формулировала, наоборот, вернее, формулировала, что не может сформулировать, что такое рождение Сына, что такое исхождение Духа. Сын всегда рождается, Дух всегда исходит от Отца. Но что это такое, Церковь сказать не может, потому что это уже касается внутренней жизни Божества, для нас совершенно неизреченной, непонятной, неведомой. Потому что мы, как Бог сам сказал, кто может изведать ум Господень? Мы часто, конечно, решаем за Бога, что Он думает, что Он этим хочет сказать, интерпретируем свою жизнь. Вот здесь вот Господь там наказал его-то и меня-то за то-то, вот тем-то, тем-то. И это всегда мимо, это всегда хула на Бога, потому что мы своим плоским умом, мы вкладываем как раз свои мысли, вот так Господь думает, да неправда. В том-то и дело, что Господь в смысле истязания за грехи, в смысле искупления за грехи, Он не посылает, не вырезает с небес какие-то тяготы и ужасы, и болезни, внедряя в нашу жизнь. Все тяготы, болезни и ужасы этой жизни предоставляем мы себе сами и друг другу. Мы злые сущие, не Господь. Дар свыше совершенно есть, исходя от Отца Света. И единственное, что действительно можно четко сказать, когда мы правы, говоря, что вот что я заслужил, да? О наказании Божие говорит в нашей душе как бы две стороны. Это наши страхи, плотские страхи, животные, шкурные, они всегда врут. И наша совесть, которая свидетельствует действительно, чего я заслужил, чего я достоин. Но в том-то и дело, что Господь всегда мимо и того, и другого, бесконечно всегда милый. До 70 раз прощать мне брата своего, спрашивает один из учеников Христовых. До 70 раз помноженное на 7. То есть, другими словами, бесконечное количество раз. Вот так прощает Господь. И так принимает Господь. Ему совершенно безразлично, сколько раз мы повторили грехи. Ему важно другое, бесконечно как раз прощение. Это не то, что вот до последнего вздоха, а это и за пределами жизни. Мы это, церковь это знает, поэтому и молится как раз о любом человеке, исшедшего из этой жизни. Грешник он просто раз грешник, или он по жизни казался праведником. Для Бога совершенно безразлично это Иуда или Иоанн Златоуст. Он любит совершенно равно и того, и другого. Это у нас есть лицеприятие. У Бога его нет. Для него каждая душа дорога. Бесконечно дорога, как бесконечно он сам, как бесконечна его любовь. И слушание Бога, вот как он говорит о том, что как отец мой имеет жизнь в себе, так и мне даст иметь, дал жизнь иметь в самом себе. То есть он говорит как раз о слышании, то, что он слышал от отца, да, вот он передает нам. В другом месте он говорит, что видел я в отца, о том вам и свидетельствую. Вот это видение и слышание, это не просто, ну нет у Бога, как у Христа есть. Когда он воплотился, а во второго лица Святой Троицы нет особых ушей, нет вот этих глаз, которые имеют наши телеса, точно так же, как и наши души. Им не нужен некий слуховой аппарат, не нужно это очистное зрение, не нужно сердце для того, чтобы чувствовать, да, или центральная нервная система, там, вегетативная система, чтобы думать, там, размышлять. Душа простая, она не состав, она и мыслящая, и думающая, и слышащая, и видящая. Это для того, чтобы реализоваться вот в этом мире, нам нужен как бы резонатор души, вот наше тело, да? Но как душа не имеет, уж тем более Бог не имеет вот этих всех чувствилищ, ему это не нужно, он абсолютный дух. Он говорит о слышании и видении, как взаимопроникновении. И вот я имею жизнь вечную в себе, когда вот то, что я слышал, вот эти слова стали моими словами, то есть моей жизнью. Как вот Богородице как раз о ней сказано, что все слова сии, да, вот, которые она слышала от своего сына, еще подростком, она складывала в сердце своем. Вот у апостола Луки два места такое есть, где об этом говорится. И это очень непроходящие вещи. Вот очень неприходящие, вернее, места Священного Писания. На них, наоборот, надо поставить акцент. Что значит сложить слова Божии в сердце своем? Это значит ими жить. Это значит, мое видение стало жизнью. И отношения строятся с Богом и с людьми через эти слова. Эти слова теперь не достояние моих мозгов, а это достояние именно всего существа моего, и души, и тела. Потому что на самом деле, вот мы часто говорим, и душа, и тело делим. А ведь обратите внимание, в жизни на самом деле, когда мы делаем что-то органично, говорим ли, делаем, мыслим, даже просто раздумываем, да, включается все вместе, весь состав человеческий. Именно поэтому церковь всегда предлагает, скажем, читать Слово Божие, благоговейно, ну, хорошо там, но если не стоит, то сидя, но огромная разница, даже светскую литературу, когда мы читаем, огромная разница, лежим мы читаем, да, или читаем за письменным столом. Совершенно разные отношения к тексту. И вот благоговейное отношение к словам Божьим возникает именно тогда, когда не только у нас есть настрой души, но органично этому настрою, также и тело включается вот в это чтение, в принятие Слова Божия. Отсюда и наше хождение на службы. Другое дело, что у нас очень много все разъединяется. И очень часто, к сожалению, действительно у нас происходит молитва ногами. И не только в церковь, мы просто приходим, а не молимся, но и даже правила читая, мы порой молимся ногами, вот, отдавая некую дань Божеству, а вот на тебе здесь это правило, на тебе вот этот канон, на тебе вот эти псалмы, там, порой акафисты, вот на тебе эти службы, а теперь дай мне от тебя отдохнуть, дай мне пожить по-человечески так, как я хочу. И вот этот яд нашей души, нашей падшести, да, вот я хочу своего, а не твоего Божьего, Господи. Вот ты вот это вот как раз не разрушай. Это становится как раз у нас во главу угла. Почему нам так трудно впустить Господа в свою жизнь и положиться на Его волю? Почему у нас так много печали? Почему у нас так много ропота? Почему у нас так много уныния? Потому что взыскивая не самого Христа, а Его, мы хотим некой благодатной дуновения Его, которое бы осуществляло все наши желания и хотения, именно потому, что мы поверили в Его существование. Нам кажется, что вот раз уж мы стали христианами, теперь наша жизнь должна стать вот таким, как один богослов пошутил нашего времени, стать таким вот легкой прогулкой по на лодке с парусом, чтобы этот парус обязательно дул именно все совершающие благодать Духа Святаго, который бы совершил мои просьбы, мои желания, другими словами. Но в том-то и дело, что как раз вот эти желания, мои похоти, мои хотения, которые касаются только меня самого, они как раз и должны разрушиться, чтобы моя душа обрела выход из себя. В этом-то и есть падение. Замкнуться, до конца замкнуться. И, собственно, адские муки-то в этом состоят. Совершенная замкнутость человека на самого себя. И дальше уже ничего не видно. Как мы дальше смерти часто ничего не видим. Отсюда у нас и безутешные скорби, там и плач безутешный по тому, кто ушел из этой жизни. А плач на самом деле не по кому-то, а по своей ране, опять же. То бишь по себе опять. И вот как я вношу этот ад здесь, и он уже исполняется во всей своей полноте за пределами этой жизни, когда уже я сам для себя становлюсь просто неким миражом. У меня нет жизни, у меня есть только существование. И это существование не имеет никакой динамики, потому что внутри меня все пусто. Отсюда как раз и говорит Господь, что приходит время, и пришло уже, когда мертвые оживут, услышат глас Сына Божий и оживут. Это не только мертвые, которые в гробах, но наша мертвая душа, именно потому, что Бог учеловечился, именно потому, что небеса открылись, потому что теперь Царство Божие близ есть, приблизилось Царство Небесное. Об этом благовестие приблизилось именно воплощением Христовым. И мы можем непосредственно это Царство внутрь себя вместить. Царство Божие внутрь вас есть, да, как благодатная жизнь. Вот этого проникновения Бога и человека через таинство Духа Святым и в Духе Святом, через таинство таинства причастия, да, перед которым сейчас вот непосредственно перед чашей накануне этого многие из вас стоят, через любое таинство церковное, через покаянное общение с Ним, там, где мы не можем осуществить вот эти отношения евангельские, о которых говорит Господь. Почему мы и не можем? Потому что везде и всюду Господь говорит именно о чувствах, о том, какие мы должны чувства испытывать, чувство блаженства. Но вот как только мы начинаем чего-то исполнять евангельское, просто понуждая даже себя, да, вот постом особенно это было видно, если кто-то пытался исполнить пост. Как только человек начинает исполнять пост, так сразу видит, что душа не отвечает никаким согласием. Все другое переживает. Вместо блаженства нам все время приходит себя преодолевать. Уж какое там блаженство. И поэтому человек, как правило, который постится-то как раз, он приходит и говорит, я все время терплю. Правильно, и подвижники также говорят, благочестие преподобные отцы говорили. Кто такой монах, один подвижник связывал из отечника, например? Это тот, который постоянно себя преодолевает и который постоянно сам себя терпит, свои немощи. Невозможно своими силами. Я мертвый для царства, нежизнеспособная душа, она все время хочет своего. И вот услышавший оживший, другими словами. Оживший Словом Божиим, когда Слово Божие вместилось в него. И я как Слово. В том-то и дело, что человек действительно воистину есть Слово. Вся жизнь моя – это высказывание. Вот я высказал своей жизнью, кому я живу? Богу, через него, ближнему? Или я все время жил себе? И я превратил свою, изменчил свою жизнь в существование предметов, в существование животного. И вот он как раз говорит о воскресении, то есть о возвращении жизни. Уже после действительно вот этого порога жизни здесь. И он говорит, воскреснут все, да. Но одни воскреснут в жизнь вечную, а другие воскреснут в осуждение. В осуждении Бога ли? Нет, в осуждении себя. И как святой преподобный Исаак Сирин говорит, откуда муки адские? Что это за муки? И говорит, думаю, что это муки совести, которые уже не могут привести к благому результату. Ибо человек не может покаяться. Он не видит Бога, а Бога через себя. И вот это самый страшный суд. Мы часто становимся бесчувственны именно к церковным службам, к молитвам. Потому что, в сущности, тогда, когда человек обращается к Богу, вот входит в церковь, и потихонечку жизнь у него выстраивается, внешняя жизнь. Ну, там, конечно, не без тревог, но вот какие-то острые моменты, от которых мы действительно обратились, болезни какие-то там, и какие-то обстоятельства, так или иначе, все как-то устраивается. И не за такое уж большое время. Но вот за эти год, там, два, три, когда вот все как-то должно образоваться в жизни. Если человек не обрел, не захотел, не понял, что душа его опустошена, обезбожена, не приходит в церковь с целью взыскать Бога, оставленного, и все становится пресным и неинтересным. А зачем дальше? Зачем все это? Только для того, чтобы вот продолжалась вот эта пресная жизнь. И могут и молитвы продолжаться, можно и в таинствах, может такой человек участвовать. Но уже души это не касается. Потому что не Бога мы, как правило, взыскиваем, а именно то, его действие, которое бы исполнило наши похоти. И вот сегодняшний как раз отрывок евангельский, он свидетельствует о том, что, конечно, как вот сам Господь говорит, конечно, все прикладывается. Вот защите Царствие Божие и правды Его, все остальное приложится. И прикладывается обязательно. В ту меру, какую нам необходимо, даст Господь. Вот во всей этой внешней жизни. Потому что знает Отец Ваш Небесный раньше вашего прошения, что вам нужно. Но прежде вы защите Царствие Божие и правды Его, это значит в защите меня, собственно меня, как говорит Христос. Как Он говорит в другом месте, в том же Евангелии от Иоанна. Верьте в Отца Небесного и в Меня верьте. Верьте в Меня, это значит, Мне доверяйте, вот опирайтесь все время на Меня, защитите Меня, не потеряйте только Меня. Тогда вы сумеете преодолеть всякие обстоятельства в этой жизни, но самое главное обстоятельство, которое вы сможете преодолеть, это смерть внутри себя, свою же собственную. А значит, и смерть плоти для вас будет вечной жизнью. Аминь.